Когда по радио сообщили о победе, у Саши словно тяжкий груз души упал. Какая-то заведенная пружина внутри, заставлявшая всякий раз встречать почтальона напряженным взглядом, стала раскручиваться. На работе после праздничного дня оставили только гражданские заказы, а их было немного. Начальница ждала дальнейших распоряжений вышестоящего руководства. Рабочий день сократился. Работали до 6 часов. Это был тоже праздник. Оставалось только дождаться Марка. Но прошел месяц, за ним другой. Мужья соседок по селу, которым не пришли похоронки, уже вернулись. А его все не было. И писем от него не было уже несколько месяцев. Неужели что-то случилось? Почему никаких вестей? Саша успокаивала себя тем, что многие письма не доходят. Может, и Маркова потерялась? Дети каждый день спрашивали, когда же приедет папа, и все поглядывали в окно, на дорогу. Андрей ждал отца с некоторой опаской. В последнее время он доставлял матери много хлопот. Связался с не слишком хорошей компанией. Молиться отказывался даже за столом. Слушать о Боге не желал вовсе.
«Твой Бог – это выдумка для слабаков!»
– выпалил он однажды. «Очевидно, поэтому твой отец имеет 2 ордена за мужество», – ответила Саша, смутив такими словами сына. Саша много молилась об Андрее и плакала. Лиза молилась о брате вместе с мамой. Ей был непонятен его бунт. Ведь Бог столько сделал для них. Как можно быть таким неблагодарным? Впрочем, протестовал Андрей и против многого другого. Даже по дому стал помогать, только если мама заставляла. Чтобы он согласился посадить картошку в огороде, который им выделили от мастерской, Саше после долгих и бесплодных уговоров пришлось сказать: «Отныне буду кормить тебя только тем, что сам заработаешь. Картошка из твоего рациона исключается. А потому, как уже 2 года мы питаемся почти одной картошкой, я не знаю, что ты будешь есть». И только после этого сын с ворчанием вместе со всеми отправился в огород. Вскоре предстоит 2-я прополка. Первую они делали вдвоем с Лизой, так и не дождавшись помощи от Андрея. Вряд ли он снизойдет к семейным нуждам и на этот раз. А ведь Сашины силы убывают с каждым днем. Несколько раз она уже была на грани обморока. Вся надежда на дочку. Большая часть работы легла теперь на нее. Что же будет, если Марк не вернется? Саша старалась не допускать этой мысли. Похоронки не было. Значит, жив. Даже если в плену, он вернется. Одно страшно. Говорят, всех, кто побывал в плену, сразу отправляют в лагеря. Саше казалось, что если такое случится, на этот раз она уже не доживет. Иногда ею овладевала бесконечная усталость. Хотелось покоя, радости, тишины. Саша чувствовала себя очень старой и уставшей от жизни. Мысль о вечности казалось пределом мечтаний. Но дети, они окажутся в приюте. Все, что угодно, только не это. Андрей-то уже почти взрослый, ему не так страшно. Но Лиза такая хрупкая и слабая. Только здесь, в деревне, на удивление подросла. Может, свежий воздух подействовал? А может, время пришло. Лишь в те моменты, когда здешние верующие собирались где-нибудь, чтобы вместе помолиться и почитать Библию, эти мысли исчезали, и вновь хотелось жить. Тогда Саше верилось, что и в этой жизни будут еще минуты счастья, если бы только Марк был тут рядом. Стоял жаркий июль. День казался бесконечным. Жара изматывала. На душе лежала тревога, будто что-то должно неминуемо случиться. А хорошее или плохое, Саша уже не могла понять. Малейшее волнение выбивало ее из колеи и лишало трудоспособности. Саша привычно преодолела непонятную тревогу, а с ней и слабость, и продолжала работать, как обычно. Но под конец трудового дня поймала себя на том, что уже несколько раз переделывает один и тот же шов. Тогда она отложила работу и направилась к заведующей. «Извините, не могли бы вы отпустить меня домой?» «Но до конца дня еще полчаса!» «Я плохо себя чувствую, а заказ успею доделать завтра». «Хорошо. Но завтра вы должны сдать работу вовремя, иначе придется высчитать из зарплаты». «Ладно. Идите, идите. Выглядите вы и впрямь неважно». Саша пошла домой. Ходить быстро она не могла уже давно, но сегодня спешила изо всех сил, сама не зная почему. Свернув на свою улицу, она увидела двоих солдат. Спросив что-то у соседки, они направились к ее дому. Саша хотела рвануться следом, но силы вдруг окончательно иссякли, так что пришлось присесть на обочине дороги. Через несколько минут дыхание выровнялось, ноги перестали предательски дрожать, и Саша медленно поднялась. Тем временем солдаты зашли в калитку. Навстречу им выбежала Лиза. Она повисла на шее того, что повыше, а затем, поговорив о чем-то, кинулась к другому. «Кто же это?» Лиза, конечно, приветливая, открытая девочка, но бросаться на шею чужому мужчине? Мысли вихрем проносились в голове, а ноги едва передвигались по дороге. И тут Лиза показала в ее сторону. Высокий, сорвавшись, побежал навстречу.
«Марк!»
Несколько секунд, и они уже стояли, обнявшись. Саша прижалась к плечу мужа и заплакала. «И почему это ты всегда встречаешь меня слезами, а не провожаешь?» «Хотя бы раз заплакала, провожая!» Смеясь, утешал Марк. «Я же приехал, целый и невредимый!»
«Вижу!»
Улыбаясь сквозь слезы, прошептала Саша. Голос отказывался ей служить. Подбежала Лиза.
«Мама, смотри, с кем папа приехал! Это же дядя Петя, про которого ты рассказывала!»
«Петя?» Марк испугался, что она упадет. «Ты что, письма моего не получала?
От тебя уже несколько месяцев нет писем».
«Не может быть! Я даже после победы отсылал письмо, что нас задержали».
«Мы не получали».
«Ужасно! А я думал, у вас что-то случилось, потому и не пишете».
«Где Петя?»
«Вон, около дома стоит».
«Как ты его разыскал?»
«На фронте встретились». Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе.
Да, но почему он...
Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе.
Чудеса!
Пойдем, познакомлю.
Пойдем, только не так быстро, сил нет.
Когда первый всплеск чувств утих и все вошли в дом, Марк спросил: «А где Андрей?»
«Не знаю, он не докладывает».
«Как это?»
«Я тебе писала, что с ним стало трудно».
«Не думал, что настолько», — вздохнул Марк и, прижимая к себе дочь, шутливо полюбопытствовал:
«А с этой девушкой все в порядке?»
«Это моя помощница. Не знаю, что бы и делала без нее». «А ты не в курсе, где найти брата?» — поинтересовался у Лизы отец.
«Скоро появится, ведь ужинать пора», — с горечью отозвалась та. «Ни на минуту не опоздает».
Андрей действительно не заставил себя долго ждать. Его уже предупредили, что вернулся отец, да еще вместе с каким-то другом. И подросток откровенно нервничал. Конечно, он соскучился по отцу, но своими поступками гордиться никак не мог, и потому чувствовал себя неловко. Тем более, что как раз сегодня его отчитала на улице соседка, мол, какой он никчемный сын! Мать больная горбатится, уже как тень ходит, а он, здоровенный лоб, дурака валяет. Напрасно он пытался оправдаться, что сейчас каникулы, а война закончилась, и на победу пахать уже не надо. И вообще, он хочет поехать в город, чтобы поступать в институт. «Вот мать похоронишь, тогда в свой институт и поедешь», — вконец рассвирепела соседка. «Бесстыжая твоя рожа!» И пошла своей дорогой. Андрей задумался: неужели все так плохо? И как-то вдруг сообразил, что уже больше года не замечает происходящего дома. Ничего его не интересовало. Делал, что заставляли. А какие там трудности, как чувствует себя мама, было все равно. Он мечтал не в огороде копаться, а стать врачом. И не каким-нибудь, знаменитым на всю страну или даже на весь мир. Он ощутил укол совести. А тут отец вернулся, ни раньше, ни позже, да еще с каким-то мужиком. Теперь что, приют здесь устроят для всех, кому идти некуда? — ядовито подумал Андрей. И вот он дома. Отец от души обнял сына, который уже почти догнал его по росту. Несмотря на все услышанное, Марк был рад. «Знакомься, это твой дядя Петр. А это мой сын. Представляешь, перед войной и до плеча мне не дотягивал. А теперь полюбуйся, настоящий мужчина вырос!»
«Очень приятно», — протянул руку Петр.
«Мне тоже», — несмело ответил на рукопожатие Андрей. Вечером всей семьей чаевничали, делясь пережитым за годы разлуки. Сидя между мужем и братом, Саша не могла насмотреться на обоих.
«Жизнь преподносит мне сюрпризы только оптом», — смеялась она.
Андрей почти не участвовал в общей беседе, только слушал. Но Саша и этому удивлялась. Ведь Бог в разговоре упоминался так часто. Видя, как расшаталось Сашино здоровье, Марк настоятельно посоветовал ей уйти с работы.
«А как же мы обойдемся?»
«Я здоровый мужчина, да и Петр пока с нами будет жить. Так что
Заработаем, не беспокойся. И сын уже почти взрослый. А мужские руки сейчас повсюду очень нужны.
«Боюсь, с Андреем не все так просто», — грустно сказала Саша.
«Ничего, справимся».
На следующий день Саша написала заявление об уходе с работы. Немного поворчав для порядка, заведующая подписала. «Жаль, конечно, такую работницу терять, но ведь и ее пожалеть надо. Не человек, а тень какая-то». Жизнь начала входить в новое русло. В первую же неделю отцу с сыном дважды пришлось серьезно поговорить. Андрей не желал заниматься черной работой. Ему нужна была лишь красивая жизнь, которой он считал себя несправедливо лишенным. Юноша грезил карьерой и был настроен решительно отметать любые помехи. Марка это очень огорчало. Подошло время прополки картофеля. Спозаранку Марк с Петром собрали инструмент. Лиза, вставшая еще раньше, приготовила завтрак. «Папа, я тоже с вами пойду».
«Нет, солнышко, лучше побудь с мамой. Помоги приготовить обед. Думаю, мы в 6 рук как раз к тому времени и управимся».
Марк ласково потрепал дочку по щеке.
«Какой же ты красавицей выросла!»
«Перестань льстить, папа! Я-то знаю, что совсем некрасивая!»
Скромно отозвалась Лиза, но благодарно прижалась к отцовской груди.
«Я не льщу! Просто ты еще сама не понимаешь, какой стала! Одни глаза мамины чего стоят! Только зазнаваться не смей!»
Марк пошел будить Андрея.
«Не пойду», – донеслось в ответ из-под одеяла. «Как это не пойду?» «Не хочу в земле ковыряться».
«Так,
а поужинать вчера не забыл?»
«Что вы меня куском хлеба попрекаете?»
«А не потому ли, что ты не желаешь сам этот кусок заработать?» – поинтересовался Петр.
«А ты вообще никто и не должен с нами жить!»
– выпалил подросток.
Петр осекся, залившись мертвенной бледностью. Племянник ударил бездумно, но слишком больно.
«В доме нужны мужские руки!» – жестко сказал Марк. «Ты и так уже ленью да бесстыдным поведением мать угробил!»
Хотя столь вызывающее поведение не могло не породить волны ответного негодования, он сам не понимал, как мог сказать подобное сыну. Почувствовав, что зашел слишком далеко, Андрей безропотно встал и оделся. Мужчины молча позавтракали и вышли из дома. Дорогой Андрей, все еще продолжая дуться, раздраженно спросил:
«Почему ты меня обвиняешь, будто я угробил мать? Сам-то что, лучше? Тебя вечно не было дома. Она одна всех тянула».
«Ты упрекаешь, что меня не было дома?» – опешил Марк. «Мне что, из армии дезертировать надо было? Таким отцом ты, конечно, гордился бы».
«Я не о войне, а о лагере. Мне стыдно было в глаза друзьям смотреть. Сын врага народа».
«Надо же! Помнится, когда я вернулся, ты смотрел на вещи совсем иначе».
«Я тогда еще ничего не понимал».
«А что же ты теперь понял?»
«Что твои идеи ничего не стоят!»
«А твои?» «Ты был маленьким, когда я в лагере сидел. Ты прав. Маме было тогда очень трудно. Но когда я приехал, она радовалась, что у нее в доме всегда был мужчина и помощник. Она цвела, несмотря на все трудности и заботы.
Говоришь, ты тогда ничего не понимал?
Допустим.
Теперь ты вырос. Казалось бы, маме должно было стать легче. Но у тебя появилась стоящая идея, и больная мать не видела от тебя никакой помощи, только ласку, так сказать, от которой плакала день и ночь. И я нашел ее постаревшей и угасшей. Идея твоя действительно дорого стоит. Только платишь, к сожалению, не ты.
Марк тяжело замолчал. Петр шел чуть в стороне, чтобы не мешать отцу с сыном. Остаток пути все трое проделали в молчании. Огород зарос высоким бурьяном. Пришлось одному полоть траву, а двое шли за ним с тяпками, окучивая. Марк взялся за самое тяжелое. Вырывая с корнем бурьян, он приговаривал.
«Да откуда же ты тут взялся? Ведь сажали только доброе. А вот, пожалуйста, уж и доброго иногда не видно. Не вырвешь, заглушит все».
Каждый понимал второй смысл этих слов, но никто ничего не говорил. Петр, чуть улыбаясь, работал неторопливо, но споро. Андрей молча злился. Отвыкнув от тяжелого труда, он обливался потом. Торопился, но все больше отставал от дяди. Через некоторое время он взмолился.
«Я так не могу! Давайте сделаем перерыв!»
«Да ты не торопись! Я закончу свои ряды, помогу!»
Размеренно работая тяпкой, ответил Петр.
«Не надо мне твоей помощи, сам справлюсь!»
Упрямо проворчал Андрей. Уступить он не мог, но и угнаться тоже. Еще через четверть часа Марк и Петр переглянулись и сделали перерыв. Андрей догнал Петра и обессиленно упал на траву. Передохнув немного, напившись еще не согревшейся колодезной воды, мужчины вновь взялись за работу. Андрей был отнюдь не рад, но безмолвно подключился. Закончили, как и предполагал Марк, незадолго до обеда и, собрав инструмент, отправились домой.
«Как ты?» – осторожно спросила Андрея мама.
«Эти ненормальные гонят, как на пожар. Могли бы спокойно до вечера прополоть».
«Но мы и не торопились особо», – заметил Марк.
«Да, сынок, настоящий мужчина не тот, кто умеет табак курить, а тот, кто правильно направляет свои силы и способности», — грустно проговорила Саша.
Тот молча проглотил реплику. Ему очень хотелось возразить. И раньше он не преминул бы, но вспомнился разговор с отцом по дороге к огороду. Андрей осекся на полуслове и задумался. Через несколько дней Марк сказал, что хотел бы навестить родителей. Они ведь до сих пор не знают, что сын вернулся. Он, конечно, писал, что вскоре будет дома, но уже имел случай убедиться, как работает почта. Марк знал, что родителям дали маленькую квартирку неподалеку от их прежнего дома. Саша поддержала его намерение, и вся семья собралась за дорогу. И решили попытаться поймать попутку. Через село их проезжало довольно много. За день нужно было обернуться в оба конца. У стариков ведь такое раве ночевать негде. И потому встать пришлось ни свет ни заря. Петра тоже уговорили поехать. Саше не терпелось поделиться радостью с родственниками. Накануне Андрей обратился к отцу.
«Папа, я хочу поступить в институт».
«А ты знаешь, что беспартийных не принимают?»
«Я комсомолец».
«Да?
А я и не знал». «Ты многого обо мне не знаешь».
В голосе Андрея послышалась обида. Марк помолчал, затем качнул головой. «А ты умеешь делать больно. Наверное, большая практика?»
«Я не об этом хотел поговорить. Ты отпустишь меня учиться?»
«Если мои слова могут что-то решить, то да».
«Знаешь, я не хотел бы, чтобы наше общение продолжалось в таком ключе».
Андрей был напряжен, как стрела.
«Я тоже.
Ты ведь совсем не такой, каким стремишься себя показать. И мне хотелось бы, чтобы дома ты был естественным. Думаю, в глубине души ты прекрасно знаешь, что мы можем тебя понять и принять таким, каков ты есть. Единственное, о чем бы я тебя попросил, позаботься о бабушке с дедушкой. По-настоящему. Так, как ты умеешь. Как в детстве».
«Хорошо».
Уточнение больно укололо Андрея, но он понимал, что заслужил это.
«Если они согласятся, поживешь у них. А если дадут общежитие, навещай их».
«Конечно. Я думал, ты будешь против».
«Я сам всегда хотел учиться и буду рад, если удастся тебе».
«А мне сказали, ты сам институт бросил».
«Не знаю, кто тебе это сказал. Я очень хотел учиться, был отличником. Но кому-то поперек горла встала моя вера, и меня безо всяких церемоний вышвырнули. Но все к лучшему. Моя голова свободна от многих вещей, навязанных нашему народу».
«Ты рискуешь».
«Знаю».
Андрей быстро сменил тему. В подобных разговорах он не желал участвовать.
«До вступительных экзаменов рукой подать. Ничего, если я прямо завтра с вещами поеду».
«Только сперва поговори с мамой».
«Ладно».
«У тебя аттестат-то какой?»
«Все на отлично».
«Молодец. Значит, ты только по дому работать не хотел».
«Именно».
Андрей поговорил с мамой и, заручившись ее согласием, собрался в дорогу. Встали очень рано. Белые ночи стирали ощущение времени, но семейство Савельевых торопилось попасть на первые утренние машины, идущие в город.
«Когда же, наконец, починят нашу ветку железной дороги?» – посетовал Андрей.
«Она второстепенная», – ответил Марк. «Так что скоро не жди».
«Да, да, похоже, не дождемся».
«Дождемся, Бог даст, но не скоро».
Так, вяло переговариваясь, они стояли на обочине, ожидая какой-нибудь попутки. Свежий ветер играл в волосах, солнце золотило редкие облака. От всей картины веяло миром, и хотелось верить, что любые беды позади. Хотелось думать, что Андрей, сделав шаг к семье, повернется лицом и к Богу. Наконец показался грузовик. Увидев поднятые руки, шофер остановил машину и после коротких переговоров согласился довезти. Утро было прохладным. Сашу укутали в теплый платок, а молодежь была только рада возможности прокатиться с ветерком. Родители Марка были счастливы. И сын вернулся живым и здоровым, и внук решил поступать в медицинский, чтобы стать хирургом. Владимир Николаевич был горд, что Андрей – комсомолец, борец с религией и предрассудками, стремящийся сделать карьеру и добиться признания. Дед с готовностью согласился помочь собрать все необходимые документы. Марк с Сашей тоже радовались бы этому от души, не будь ценой сыновних планов отречения от Бога. Через год женился Петр. Невесту он нашел в том же селе, из верующей семьи. Настя была девушкой скромной и очень доброй. Рядом с ней всем становилось хорошо и легко. Это не могло остаться незамеченным и неоцененным. Как немало вернулось с войны мужчин, Петр оказался третьим, кто пытался за ней ухаживать. Марк был рад, что их семья пополнилась так удачно. И, не желая разлучаться с родными, сообща решили пристроить к дому еще две комнаты и кухню для молодых. Они так долго жили друг без друга, что теперь казалось невозможным расстаться даже на самый малый срок. Заодно со строительными работами маленькие деревенские окошки в доме заменили большими и светлыми. Вспомнив столярное ремесло, Марк сам выстругал рамы и вырезал стекла. Саша была счастлива. Всю жизнь хотела иметь большие-большие окна, чтобы неба в доме было много, и я могла видеть Божий мир. И вот хоть к концу жизни, но получила то, о чем мечтала. «Почему ты говоришь «к концу жизни»?» — мягко укорил ее муж. «Война уже кончилась, и мы теперь будем жить, как в сказке, долго и счастливо». «Жизнь далека от сказок», — с тихой грустью проговорила Саша. Саше хотелось, чтобы окно было чуть ли не во всю стену, но это, увы, оказалось невозможным. Таких больших и толстых стекол негде было взять. Даже эти вся семья убого выпрашивала, чтобы чудо совершил и показал, где можно купить их. Лиза очень привязалась к новоявленной тете, тем более, что той было всего 19 лет. Случалось, Саша даже выговаривала дочери, чтобы не пропадала на второй половине дома. Настя платила племяннице такой же привязанностью. Лиза порхала с одной половины дома на другую и была счастлива настолько, что других подружек почти не заводила. Конечно, она не отказывалась поболтать после школы с одноклассницами, но свои девичьи секреты поверяла только Насте, зная, что та и поймет ее, и сохранит все в тайне. Хотя после возвращения Марка и увольнения с работы Саша посвежела и немного окрепла, однако болела часто. Она угасала. Это видно было даже тем, кто жил и общался с ней каждый день. Сельские бабушки не уставали гадать, что за недуг из Саши жизнь вытягивает. Марк обращался ко многим врачам. Сашу обследовали, но не могли сказать ничего определенного. Тогда, после ареста, ей отбили все внутренности, и теперь воспалялся то один орган, то другой. В душе Марк трепетал за ее жизнь. Всегда старался поддержать жену, сделать все возможное, чтобы хоть немного продлить общение перед долгой разлукой. Жизнь так часто их разлучала, что он еще не насмотрелся на эти глаза, отторченные пушистыми ресницами. На руки такие красивые и такие натруженные. Прошло 2 года. Андрей всегда приезжал на каникулы домой. Относиться к домочадцам он стал гораздо мягче, но это было доброе отношение чужого человека. А родные страдали, глядя на него. Андрей стал ярым карьеристом, прекрасно учился, но к намеченной цели готов был идти по головам. Он не обладал милосердием, которого люди невольно ожидают от врача. Хотя все соглашались, специалист из него выйдет отменный. Даже Владимир Николаевич как-то пожаловался Марку.
«Да, внук не в отца».
«Почему же?» Марк понимал, что отцовские мерки ощутимо отличаются от его собственных, и не мог понять, чем студент-комсомолец не угодил деду. Казалось, они прекрасно ладят. Андрей исполнил обещание и о стариках заботился прилежно.
Я думал, что его, как и тебя в юности, будут интересовать сами знания, а целью учебы станет желание узнать больше. Его же интересует только общественное положение и деньги, а знания – всего лишь средства. Да и холодный он какой-то. Ну, это уж твое воспитание. Ты ведь уговаривал его не жить по заповедям любви, а строить карьеру. Он тебя и послушал. А ты меня в мои ошибки не тычь. Прости, даже в мыслях не имел. Просто думал, ты будешь рад переменам, которые в нем произошли. Что ж, за что боролись, на то и напоролись. Я действительно уговаривал его. Вот теперь и живу с этим. Как ни старались все любящие люди оттянуть это, но в ноябре 1947 года Саши не стало. Андрей учился на третьем курсе. Когда ему сообщили, что маме плохо, он примчался в больницу. Помочь не успел, да и не мог. Но простился и попросил прощения за те годы, когда приносил ей столько огорчений. Саша вдруг снова увидела того доброго и отзывчивого мальчугана, каким он был всего 5-6 лет назад. «Быстро разрастаются сорняки», — подумала она. «Какой был чуткий, ласковый мальчик! А теперь...» Только горе способно снять с него коросту себелюбия и гордости. Сейчас он плачет и снова стал добрым и отзывчивым. Мысленно она воззвала к Богу. Господи, дай ему мудрости, чтобы он становился чище и добрее не только во дни бед, не вынуждал тебя допускать беды для исправления его характера. Мы жили во времена, когда дьявол буйствовал. Помилуй детей наших и дай им жить в мире без тирана и войны. «Сын мой, — сказала она, — пообещай, или лучше сейчас вместе со мной, исполни мое последнее желание. Я скоро пойду домой». «Нет, мама, не надо! Ты нужна нам!» «Сделай то, что я попрошу».
«Хорошо».
«Попроси у Бога, чтобы он нашел тебя. Я знаю, ты не ищешь его и пока не намерен искать. Но попроси сейчас вместе со мной, чтобы он, не прекращая, искал тебя».
«Опять ты за свое, мама!»
«Ты отказываешься?»
Саша была близка к отчаянию.
«Нет-нет, мама, только не расстраивайся. Тебе вредно. Я не могу обещать, что буду молиться всегда, но сейчас помолюсь, раз для тебя это так важно».
И он коротко помолился. В первый раз за последние 5 лет.
«Иисус, я прошу тебя, чтобы ты не переставал искать меня, где бы я ни был. Аминь».
Рядом молилась Саша. Громко говорить она не могла. Сил совсем уже не оставалось. Но сын расслышал каждое слово, произнесенное шепотом.
Иисус, сегодня, как и всегда, я вверяю Тебе душу Андрюши. Сохрани ее от зла. Вскоре я уже не смогу ничего ему сказать о Твоей любви. Напоминай ему о ней каждый день, не прекращая искать его, даже когда сам он будет стараться убежать от Тебя и Твоей любви. Сегодня он сам просил Тебя искать его, пусть даже по моей инициативе. Тогда ему мудрости не искалечить свою жизнь непоправимыми поступками, чтобы, когда ты найдешь его, а он тебя, у Андрея еще остались силы предоставить свою жизнь тебе, и ты мог служить людям через его тело, душу и дух. Аминь.
Попрощавшись и пообещав завтра обязательно прийти, Андрей вышел из палаты. Остальные родственники ждали в холле. Следующим пошел Марк, но в живых Сашу уже не застал. Тело еще покоилось на больничной кровати, а душа уже устремилась к тому, кто ждал ее в небесах. Марк замер, не в силах осознать случившегося. Ноги подкосились, и он рухнул на колени у постели жены. Пусть говорят, будто верующие легче переносят смерть близких. Смерть есть смерть. Она враг. Она противоестественна. Человек был вечен и, словно памятуя об этом, не может смириться со смертью. Все утешения и надежды навстречу ему готовит будущее. Возможно, даже следующие минуты. Но в момент потери любимого существует только чувство страшной утраты. И оно скосило привычного к превратностям судьбы сильного телом и духом человека. На мгновение он сам словно умер. Завис между бездной отчаяния и пустоты, необходимостью жить и ждать далекой встречи. Лиза не могла больше сдерживать нервную дрожь. Не до конца понимая, что и почему делает, она бросилась вверх по лестнице. Санитарка что-то кричала вслед, но Лиза не слышала. Она бежала по коридору и в палату не вошла, а почти ворвалась, словно боясь опоздать. И все равно опоздала.
«Мамочка!»
Кинулась она к постели.
«Мама, не надо! Я не хочу!»
Марк стоял на коленях, прижав лицо к руке жены, свисающей с кровати. Он плохо слышал, что происходило вокруг. И вдруг Новое странное чувство завладело всем его существом. Больничная палата словно наполнилась благоговейной тишиной. Эта тишина была словно предвестником входящего. Марк замер. Ясное присутствие чего-то необъяснимо светлого, безмолвного и полного радости поразило его. Но какая же радость сейчас здесь? Однако радовался не Марк. Это было вне его. И он не мог этого ни вместить, ни понять. Он только чувствовал потребность молиться, словно таким способом передавал руку любимой жены в светлые, надежные руки. Встав с колен после молитвы, он тихо обнял плечики дочери, рыдающей у матери на груди. «Лисочка, послушай».
«Что слушать?»
Она подняла заплаканные глаза. «Ты не ушами, сердцем послушай.
Наш отец пришел за мамой. Он такой чудесный! Я ничего не слышу.
Он в тишине.
Я не могу объяснить!»
В отчаянии прошептал Марк, понимая, как глупо сейчас выглядит. Но Лиза вдруг затихла, встав на колени у кровати и зарывшись лицом в постель. Марк понял, что и она смогла получить то утешение, которое было подарено ему. В холл Марк спустился уже спокойным. Лицо его выражало скорее благоговейный трепет, чем отчаяние. Бог забрал Сашу.
«Когда?»
«Только что». Никто в мире не смог бы удержать Андрея, Петра и Настю. Они ринулись в палату и увидели Сашу, спящую последним сном. Лиза все еще стояла на коленях, и остальные опустились рядом. Молитвы их вместе с Сашиной душой возносились к Богу, дающему жизнь. Не только земную, но и вечную. И больные в палате, и прибежавшая следом за родственниками умершей санитарка стали невольными свидетелями происходящего. Сашиным родственникам незачем было говорить о Боге. Он был здесь. И это каждый по-своему ощущали все. Бабушка в углу палаты усиленно крестилась, словно старалась крестным знамением отогнать смерть. Женщина у окна села на постели и устремила на Сашу напряженный взгляд, будто стремясь не упустить ни малейшего дуновения, пролетавшего над покойной. Проповедь человеческая становится бесполезной, когда Бог останавливает течение людской жизни своей рукой и является сам.
На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях и взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословение. С Ним я рано встаю, с Ним я честно тружусь, с Ним я все подниму и осилю. Его имя ношу, как святыней хвалюсь, и в
нем черпаю бодрость и силу. И когда в час ночной я иду на покой и о нем в тишине размышляю, говорит Бог со мной о стране неземной, и я голос Его различаю. Шепот робкий в ответ он услышит, поймет, и святое участие примет. Он по просьбе моей бурю в море уймет, по вере моей горы сдвинет. На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, и когда на земле жить останется мне, лишь секунда одна, лишь мгновенье. Я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч с моим Богом в обителях рая.